Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации», у микрофона Иван Толстой. «Дорога и тропа» Ахматова и Маяковский в разговоре с Борисом Парамоновым. Это уже не первая беседа с Борисом Михайловичем. Героями наших бесед становились Андрей Белый, Максим Горький, Виктор Шкловский и другие. Борис Михайлович, почему вы решили для этой программы отойти от прежнего нашего формата и посвятить ее не одному кому-то, как всегда, а двум персонажам, двум русским поэтам? Какая такая компаративистика за этим стоит?
Я увидел, вокруг чего они органически увязываются. На этом примере самое интересное показать, почему Маяковский, такой живой, современный, такой энтузиаст социализма, в разгар его строительства покончил с собой. А Ахматова, из этой современности демонстративно выпавшая, сумела победить, остаться живой и не стихами только пережить своих гонителей. Это большая культурная тема.
Которую, как всем, вероятно, известно, поставил в русской критике Корней Чуковский. Его статья начала 20-х годов так и названа – «Ахматова и Маяковский».
Конечно, и я буду говорить об этой статье непременно, как раз на переходе от Ахматовой к Маяковскому. Как Чуковский, с Ахматовой и начнем. Но сначала возьмем работу Бориса Михайловича Эхенбаума, напечатанную в 1923 году. Это большая статья, скорее даже книга, 100 страниц. Она и вышла отдельным изданием, как книга. Эта работа важна в первую очередь и потому, что на ней был основан, страшно сказать, тот позорный доклад Жданова журнала «Звезда и Ленинград», с которого началось очередное, послевоенное уже и самое губительное наступление большевистской власти на русскую литературу. Она была по существу сведена на нет, эта литература. Довоенная советская литература, по сравнению с тем, что наступило после 1946 года, кажется чуть ли не кружком каким-нибудь Блумсбери. После войны, да и во время самой войны, начиналась какая-то, что ли, оттепель, какая-то правда стала появляться о самой войне, скажем. Ведь нельзя же было в самом деле замолчать факт войны и связанных с ней бедствий, потери, горя. И после войны какое-то время казалось, что так дальше пойдет. У Пастернака в финале «Доктора Живаго» об этом говорится. На этой ноте роман и заканчивается. Кстати, во время войны очень весомо прозвучала как раз Ахматова. Ее стихи печатались даже в «Правде».
Ахматова подверглась некой реабилитации еще до войны. В 1940 году был издан ее том под названием «Из шести книг». Стали печатать ее в журналах, вот в тех самых «Звезде» и «Ленинграде».
Да, случилось какое-то шевеление. В том же году была издана переписка Блока и Белого, что-то вроде культурной памяти оживать стало. Это надо связать, опять же, с войной, для СССР еще предстоящей, но на Западе уже шедшей. Сталин уже тогда понял, да и раньше, в конце 30-х, что на идеях интернационализма войну не проведешь. Началось заигрывание с русским патриотизмом. Ну вот взять хоть фильм Эйзенштейна «Александр Невский», который появился и был всячески награжден в 40-м, кажется, году. Думаю, что культурные события 40-го года, которые мы упомянули, тоже с этим процессом связаны. Начали вспоминать не только военное, но и культурное прошлое.
Однако как раз на Ахматовой и случился сбой. Издание ее книги посчитали вредной ошибкой и приказали из магазинов изъять. Но было поздно, она мгновенно разошлась.
У Лидии Корнеевны Чуковской в ее записках об Ахматовой к этому моменту есть такая запись. Один книжный жучок сказал Ахматовой: «Дайте мне 5 экземпляров вашей книги, и завтра я принесу вам 500 рублей». То есть шла уже спекуляция, как всегда, когда появляется ценный и редкий товар. Но вернемся из года 40-го к 20-м, когда появилась работа Эхенбаума об Ахматовой, которой, кстати сказать, она была недовольна. Я думаю, главным образом тем, что Эхенбаум посчитал ее поэтом уже окончательно сказавшимся, создавшим канон, то есть как бы лишил ее дальнейшей перспективы. Это в 23-м году. Хотя, как раз в конце книги я сказал, что окончательных выводов делать нельзя. Ахматова жива, и можно ждать от нее дальнейшего. Тут проблема была в том, что Ахматова как раз тогда замолчала. У нее после «Анна Домини» только одно стихотворение появилось. Правда, знаменитое «Жена Лота» с гениальной концовкой. «Лишь сердце мое никогда не забудет, отдавшую жизнь за единственный взгляд». Большевики посчитали, и правильно, что недавнее прошлое Ахматовой дороже, чем их ненастоящее. И Ахматову закрыли, перестали печатать.
Хотя парадокс эпохи, назначили ей пенсию за заслуги перед русской литературой. «На папиросы хватало», — говорила Ахматова.
Травма была в том, что Ахматовой и нечего было тогда печатать. Она же сама сказала, что не писала 13 лет. Тут как-то совпали в едином ее восприятии и власти, и Эхенбаум, отсюда и негативное ее отношение к последнему. Получилось в каком-то парадоксальном отождествлении, что это Эхенбаум и велел ее из литературы вывести. В психике такие штуки сплошь и рядом наблюдаются. Читайте Фрейда.
И ведь еще одно такое же совпадение произошло уже позднее в докладе Жданова.
Да, мы будем об этом говорить. При всех этих сопутствующих и не очень приятных обстоятельствах работа Эхенбаума дала исключительно точный портрет Ахматовой, портрет ее поэзии.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Дорога и тропа» Ахматова и Маяковский в разговоре с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Борис Михайлович, по-моему, нужно сказать, что еще до Эйхенбаума появилась очень точная и лестная оценка Ахматовой в статье Жирмунского «Преодолевший символизм» в журнале «Русская мысль» за декабрь 1916 года. Статья знаменитая. Все студенты филфака ее изучают.
Конечно. А еще раньше, в 15-м году, появилась статья Николая Недоброво, которую Ахматова исключительно высоко ценила. Там он писал, что ее слабость кажущаяся. На самом деле Ахматова сильная. Доминиринг персоналити, как сказали бы американцы. Александр Жалковский очень с этой статьей посчитался, когда начал борьбу с ахматовским культом. Но, как ясно уже из названия статьи Жирмунского, у него речь шла не об одной Ахматовой, а о группе акмеистов в целом – Ахматовой, Гумилёве, Мандельштаме. Тут случился анекдот, о котором сообщается, кажется, в записях то ли Гаспарова, то ли Гинзбург. Жирмунский сначала представил свой текст в виде доклада на каком-то литературном заседании. После этого к нему подошел старый профессор Венгеров и сказал: «Виктор Максимович, я понимаю, это интересно, и Ахматова, и Гумилёв, но почему вы говорили о Мандельштаме?» «А почему, собственно, о нем нельзя говорить?» — спросил, в свою очередь, Жирмунский. «Да я же знал его мамашу!» — воскликнул Венгеров. Так вот, работа Эхенбаума тем отличалась от всех прежних, что она дала, так сказать, научное описание и анализ поэзии Ахматовой. Я говорю так сказать, потому что формальное литературоведение, представляемое Эхенбаумом, было, конечно, наукой, но никакая наука не может до конца объяснить феномен искусства. Он выходит за пределы науки. Об этом много раз мы говорили. Вспомните нашу беседу о Шкловском, и повторяться ни к чему. Тем не менее, описание, данное Эхенбаумом, исключительно важно, потому что точно. Стихи Ахматовой, как и других акмеистов, пишет он, характеризовало ощутимое отличие от предыдущей литературной школы символизма. Появился новый словарь и синтаксис, особенно выразительно явленный именно Ахматовой. Символисты уходили в надмирные пространства, говорили иеротически, выспренно, а у Ахматовой изменился и словарь, и тематика. Слова из обыденной речи, а тема – переживания молодой женщины, исключительно конкретной, данной в знакомой всем бытовой обстановке. Никакой жены, облаченной в солнце, никакого апокалипсиса. Что особенно отличает Ахматову – ее интонация и ритм ее стихов. Это живая, как бы спотыкающаяся речь, живое дыхание. Тут Эхенбаум много говорит о таких характерных приемах Ахматовой, как анбанжеман и анакруза. Анбанжеман – несовпадение метрического членения и стиховой фразы, перенос ее в следующую строчку. «Настоящую ревность не спутаешь ни с чем, и она тиха». А на Круза нарушение стихового метра в начале строки, метрическая неувязка соседних строчек. «Я не хотела мешать тому, кто привык веселиться». Метрически верно было бы сказать «не тому, а тем». Произошла прибавка неударной стопы. В первой строчке дактиль, во второй – амфибрахий. Вообще для ранней Ахматовой очень характерен так называемый паузник, то есть соединение в одном стихе, в одной строчке разностопных метров. Стих утрачивает свою напевность, мелодичность, и тем самым становится острее интонация, из которой ушла вот эта музыкальная автоматизованность. Уже не мелодия искусственная слышна, а живая речь. Это дает необыкновенное обаяние стиху Ахматовой.
О мелодичности, музыкальности и напевности можно говорить только в отношении поздней Ахматовой. Во всяком случае, не о первых ее книгах «Вечер» и «Четки».
Совершенно верно. У молодой Ахматовой стих угловатый, как правильно сказал тогда же Тынянов.
Надо, пожалуй, дать его, Тынянова, слова из знаменитой статьи «Промежуток». Характерно, что стих Ахматовой отошел постепенно от метра, органически связанного с ее словом в начале. Стихи выровнялись, исчезла угловатость, стих стал красивее, обстоятельнее, интонация бледнее, язык выше. Библия, лежавшая на столе, бывшая аксессуаром комнаты, стала источником образов. Тынянов.
Кстати, именно это обстоятельство Тынянов считает признаком увядания Ахматовой. Он говорит, что она попала в плен своей темы, стала тематически разворачивать свои стихи, сделала установку на содержание, но при этом потеряла свою неповторимую манеру, свою органичность. То есть получается, что кленовый лист пусть лежит в Библии на песне песней, а стихотворение «Жена Лота» Ахматовой писать не следовало. Аксессуары не должны становиться темой. Как не следовало Маяковскому писать поэму про это, по мнению лефовцев. А ведь эта поэма лучшая, что он сделал после революции. Вот пример ограниченности формализма. Он не способен оценить факт эволюции поэта. Создал, мол, манеру и держись ее. Не меняй форму на тему. В этом явлении действительно понятие формализма можно оценить негативно, как недостаток понимания искусства. Впрочем, как и всякого понимания поэзии, основанного на квазинаучном подходе. Но мы отвлеклись от Хинбаума. Он говорит, что стихам Ахматовой присуща определенная психологическая достоверность, которая делает их похожими на прозу, на прозаическое развертывание сюжета, причем в сопоставлении и связи следующих одно за другим стихотворений намечается как бы единый сюжет, модель романа.
Тут можно вспомнить слова Мандельштама. Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство русского романа XIX века. Генезис Ахматовой лежит в русской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу.
А позднее Пастернак написал в стихотворении, посвященном Ахматовой, что в ее стихах зрели прозы пристальные частицы. Но вернемся опять же к Хинбауму. Переходя от стиха Ахматовой к ее темам, об образе автора, вырастающего из ее стихов, Хинбаум говорит, что этот образ, опять же, как и полагается у настоящего поэта, связан с самим характером стиха. Ахматова любит резко интенционно противопоставлять начальные и последующие строчки, начать каким-нибудь афоризмом и продолжить ярким зрительным образом. Тот же пример. «Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха» — общее положение. И сразу за этим «Ты напрасно бережно кутаешь мне плечи и грудь в меха». Или еще пример. «Тяготение от бытовых интонаций к торжественным. Как мне запомнился высокий царский дом и Петропавловская крепость». И в конце стихотворения «И в эту ночь была мне отдана последняя из всех безумных песен». А в середине он говорил о лете и о том, что быть поэтом женщине – нелепость. Если не бытовая, то чисто разговорная интонация. В этом новом тяготении от бытовых интонаций к торжественным нарастает дуализм стиха и самого образа автора. И Хинбаум пишет уже в заключении своего анализа.
В образе ахматовской героини резко ощущаются автобиографические черты, хотя бы потому, что она часто говорит о себе, как о поэтессе. Это породило в среде читателей и отчасти в критике особое отношение к поэзии Ахматовой, как к интимному дневнику, по которому можно узнать подробности личной жизни автора. Наличностью сюжетных связей как бы подтверждается возможность такого отношения, но читатели такого рода не видят, что эти автобиографические намеки, попадая в поэзию, перестают быть личными и тем дальше отстоят от реальной душевной жизни, чем ближе ее касаются. Придать стихотворению конкретно биографический и сюжетный характер – это художественный прием, контрастирующий с абстрактной лирикой символистов. Бальмонт, Брюсов, Вячеслав Иванов были далеки от этого приема. У Блока мы уже находим его. Лицо поэта в поэзии – маска. Чем меньше на нем грима, тем резче ощущение контраста. Получается особый, несколько жуткий, похожий на разрушение сценической иллюзии прием. Но для настоящего зрителя сцена этим не уничтожается, а наоборот укрепляется.
Но вместе с дуализмом стиха, стиховой интонации, раскалывается образ самого автора. В нем, в этом образе, появляется некая амбивалентность, оксюморность, как пишет Хинбаум. Оксюморон – это сочетание несочетаваемого, деревянное железо. Героиня Ахматовой то жарко влюбляется, то горячо молится, и вот тут Хинбаум пишет фразу, оказавшуюся роковой.
Уже начинает складываться парадоксальный своей двусмысленностью образ героини, не то блудницы, не то нищей монахини, которая может вымолить у Бога прощение.
Правильно понять эту фразу, значит поставить ее в связь с предыдущей цитированной. Это характеристика не поэта, а тем более не человека, а образа поэта, образа героини стихов, существующего исключительно в поэтическом контексте. Его никак нельзя соотносить с образом самого автора, как моральную, что ли, характеристику, но именно это сделал Жданов в пресловутом докладе. Напомню, что слово «блудница» дано у Хинбаума в кавычках, а Жданов натурально эти кавычки убирает, тем самым не только обозначая плагиат, но и прямолинейно огрубляя текст. Но как бы там ни было, сам этот образ двоящейся героини, любовницы и молитвенницы, был взят у Хинбаума. Думаю, что это обстоятельство не только усугубило неприязнь Ахматовой книги Хинбаума, но стало травмой для самого Хинбаума.
Можно совершенно точно установить, каким образом следы Хинбаума оказались в докладе Жданова. Его референты, готовившие доклад, залезли в старую советскую литературную энциклопедию конца 20-х, начала 30-х годов, в ту самую цитадель так называемого вульгарного социологизма, в первый ее том, в статью об Ахматовой. В каковой статье, запустив вначале какие-то дежурные вульгарно-социологические штампы, во второй части нагло и бегло, вне его тонкой интерпретации, переписали Хинбаума.
У одного из мемуаристов, да, скорее всего, у Лидии Чуковской, я прочитал, что люди запомнили день постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» так же ясно, как день объявления войны. Это был 14 августа 1946 года. Смешно говорить, но и я, тогда 9-летний, все это хорошо помню. Я читал все подряд, в том числе газеты, и доклад Жданова прочитал. И единственное, что меня в нем, так сказать, заинтересовало, была цитата из Ахматовой, вот эта знаменитая «Будь же прок, ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь, но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь, и ночей наших пламенным чадом я к тебе никогда не вернусь». Произошло то же, что потом у меня с Пастернаком. Помните, мы говорили в предыдущей беседе, как я вдруг понял красоту Пастернака на фоне текста раповского критика? Так и тут. Стихи Ахматовой были интереснее доклада. Хотите, верьте, хотите, нет. Но именно тогда я навсегда запомнил их наизусть.
На волнах радио «Свобода» программа «Дорога и тропа». Ахматова и Маяковский в разговоре с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Новый удар, обрушившийся на Ахматову, был особенно тяжел тем, что к тому времени она была почти что реабилитирована. Ее начали печатать еще в 40-м году, за год до войны. И во время войны печатали. Случалось даже, как вы правильно, Борис Михайлович, вспомнили, в «Правде». В Ташкенте, где она была в эвакуации, в 43-м году вышел сборник ее стихов. После войны уже устраивались ее публичные вечера, один раз вместе с Борисом Пастернаком. Можно было сказать, что у нее началась вторая жизнь в поэзии. Главное, что она начала писать после молчания. И вдруг такое. А потом уже после смерти Сталина третье рождение, на этот раз бесспорно, в силе и славе. Поздняя слава Ахматовой ничуть не меньше, а то и больше той, что была у нее с самого начала ее поэтической жизни. Так вот, Борис Михайлович, такой вопрос. Помимо этих биографических фактов, жизненных падений и новых взлетов, можно ли говорить о поздней Ахматовой, с 1936 года начиная, когда она вернулась к сочинению стихов, можно ли сказать, что появилась новая Ахматова? И если да, то в чем ее эволюция?
Да, к 1936 году, к примеру, появилось замечательное стихотворение, посвященное Пастернаку. Вот это «Ты сам себя сравнивший с конским глазом». Но настоящий прорыв пошел с 1938 года, с ареста сына. Она стала писать стихи непрерывно. Об этом подробно рассказано в записках Чуковской. Тогда и был создан реквием, а в 1940 году началась поэма. Главный, как считала она, труд ее жизни. Я не уверен, надо ли мне говорить об этих вещах, коли я их не особенно люблю. Это ведь предполагает подробный разбор и анализ, а я к этому не готов, да и, откровенно говоря, не имею склонности.
Как? И «Реквием» вам не понравился?
Я, конечно, не могу сказать, что «Реквием» неудачные стихи. Но главное тут не в том, что это стихи, это поступок, вызов, свидетельство победы поэта. Вот как «Доктор Живаго» Пастернака. Ценность в этом больше этическая, нежели эстетическая. Это не те стихи, которые, так сказать, конгруэнтны с самой кошмарной судороги советской эпохи. Они слишком для этого классичны, классицистичны. Их строй и звук не соответствует реалиям времени, словарю времени, который явно не словарь Ахматовой. Но мыслимо ли у нее слово «управдом»? Оно появляется в «Реквиеме». Или вот это «Не день, когда пришла гроза, не час тюремного свидания». Это ведь похоже на грозу в начале мая, а вместо «тюремного» просится слово «заветного». Почти что «фет», даже не «тючев». Вспоминается Достоевский, однажды написавший, что в Лиссабонской газете на следующий день после землетрясения невозможно напечатать «Шепот, робкое лобзание».
Да какие же в «Реквиеме» робкие лобзания? Ведь тема какая, и никто другой за нее не посмел браться.
Согласен, вот я и говорю, поступок – это крупное событие в жизни Ахматовой, да и в жизни советской интеллигенции, выходившей из ступора сталинских лет. Событие в истории советского общественного сознания, но не в истории русской литературы, поэзии. Кровавый абсурд нельзя давать ямбами или даже паузниками и дольниками. Это тот случай, о котором сказано у Адорна. Нельзя писать стихи после Освенцима. Нет, можно, но только другие стихи. Написав «Реквием», Ахматова стала моральной вершиной советского времени и в этом качестве и заслуживала поклонения. Но возносить «Реквием» как вершину ахматовской поэзии не стоит.
Не все, далеко не все согласятся с этими вашими словами, Борис Михайлович. Но оставим их, так сказать, на вашей совести и перейдем к поэме «Без героя». Что вы об этом можете сказать?
Да примерно то же самое. Это не вершина Ахматовой, как она считала сама. Мне эта вещь кажется написанной в порядке даже не личных, нет, а эстетических воспоминаний. Именно тех стихов в ее первой книге «Вечер», где она дала совершенно ей не идущую, но модную тогда стилизацию в духе «Маркиз Сомова». Это цикл «Алиса» и примыкающие к нему стихотворения. И посреди этого даже не карнавала, а маскарада, появление Васик, Вани, Гришек, шедших спасать Москву, ни к селу, ни к городу. Это приклеено к поэме. Да и эти строчки «И ломая руки, Россия шла на запад спасать Москву». Эти «ломая руки» несомненно из ранней Ахматовой, но в контексте войны это уж чистый диссонанс.
Будете ли вы, Борис Михайлович, оспаривать то прочно сложившееся у читателей и знатоков Ахматовой убеждение, что она поэт больших тем, включена в русскую историю, а отнюдь не камерная поэтесса, как считалось поначалу?
Ни в коем случае. Но Ахматова вышла к новым для нее темам и существенно обогатила свою поэзию отнюдь не в поздние ее годы. Новый строй и тематика Ахматовой обозначились еще в книгах «Белая стая», «Подорожник» и особенно ясно в «Анна Домини». И вот тут нужно вспомнить ту старую статью Чуковского «Ахматова и Маяковский». Чуковский начинает излюбленным своим тогдашним приемом, ошарашивая читателя как бы не идущим к делу вопросом. Читая ее «Белую стаю», я спрашивал себя, уж не постриглась ли Анна Ахматова в монахини. Потом приводит десятки строчек, подтверждающих эту, так сказать, гипотезу. Нам все это переписывать ни к чему. Но возьмем текстуально у Чуковского вот это.
«Тороплюсь предупредить недогадливых, что все сказанное о ее монашеской схеме есть только догадка, не больше. Я люблю конструировать личность поэта по еле уловимым чертам его стиля, по его инстинктивным пристрастиям, часто незаметным ему самому, по его бессознательным тяготениям к тем или иным эпитетам, образам, темам. Мне кажется, что только в этих бессознательных навыках творчества сказывается подлинная личность поэта. Разве не показательно, например, для Ахматовой ее влечение к эпитетам «скудный», «нищий»? Разве это случайно, что ей нравится ощущать себя нищенкой, у которой пустая котомка? Ах, пусты дорожные котомки, а на завтра холод и ненастье. Она так и говорит своему милому, зачем ты к нищей грешнице стучишься? Свою душу она именует и нищей, и скудной. Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе. Как же мне душу скудную, богатой тебе принести? Без этого тяготения к нищете и убожеству разве была бы она христианнейшим лириком изо всех созданных нашей эпохой? Убогий мост, скривившийся немного, тверская скудная земля, вообще всякая скудость и слабость милы ее монашеской музе. Эту музу она кутает в нищенский дырявый платок, и муза в дырявом платке протяжно поет и уныло. Ее стихи насыщены вещами, но и здесь такое же тяготение к убожеству. Кресло истертое, коврик протертый, колодец ветхий, платок дырявый, котомка бедная, флаг выцветший, башмаки стоптанные, статуя разбитая, поваленная. Все вещи оказались в умолении, в ущербе, но это-то и дорого Ахматовой.
К этому разве что добавить, у Ахматовой не только муза в дырявом платке, но сама Богородица подбирает дырявый платок у нищей на паперти. Вот где и в чем произошел сдвиг у Ахматовой. Эхенбаум, говоря об оксюморности образа ахматовской героини, брал ее подряд, не проводя четких хронологических вех. Это обычное у формалистов, у всякого структурализма вообще, неумение ввести момент эволюции в структурное анализ. Да, Эхенбаум говорил, что меняется тон Ахматовой, нарастает интонация торжественности, но все это как бы в одной колбе. А тут явно появление новой тематики, вот уж ничем не обусловленная, кроме прямых, громогласных, всех затронувших исторических событий. Перелом Ахматовой, 1914 год, мировая война. Ну и все последующие события. Никакой блудницы вы у нее теперь не найдете, а молитвенница она, плакальщица, и не о грехах своих, а за всю Россию. И вот ее молитва. «Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». И дата. Май 15-го года, Духов день, Петербург. Все, вплоть до потери ребенка и друга, ничего больше доказывать и менять не надо. Никакой реквием не нужен, он уже здесь. Вот когда и в каких стихах Ахматова стала великим поэтом, она стала пророчицей, стихи ее отныне плача погибели русской земли. Ей, грешно говорить, и не надо было других доказательств или других событий, чтобы утвердиться на этом ее высоком поэтическом столпе. Какая уж тут столпница паркета.
Это молодой Мандельштам так ее однажды назвал в одной из горяча написанной рецензии. Но как тут не привести и других его слов, утверждающих именно тот ее образ, о котором мы сейчас говорим? В последних стихах Ахматовой произошел перелом гиератической важности, религиозной простоте и торжественности. Я бы сказал, после женщины настал черед жены. Помните, смиренная, одетая убого, но видом величавая жена. Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России.
Это написано в том же 1916 году. Повторю сказанное, чтобы утвердиться в мысли о величии Ахматовой, реквиема не нужно. Существует другой вопрос, поднимавшийся некоторыми мемуаристами, на ее же слова ссылающимися. Не получилось ли так, что она навсегда законсервировалась тогда, в тогдашних стихах? Не было ли ее молчания, последовавшее за «Анна Домини» и стихотворение о жене Лотте, так сказать, естественным, закономерным, а чуть ли не, прости Господи, органичным? Она сама говорила Анатолию Найману, что Сологуб, например, не смог перешагнуть в 17-й год, так остался в 16-м. Понятно, что примириться с таким положением она не могла, не хотела, тем более, что стихи, как мы знаем, снова пошли, и в самое тяжелое время, никак не менее тяжелое, чем то, что было накануне и в самой революции. Не буду снова заострять эту тему, говорить за других, но за себя скажу. Мне Ахматовой хватает той, что закончилась женой Лотта. Новое время, новые песни. И вот в этот временной отрезок, от замолчавшей до вновь запевшей Ахматовой, вполне укладывается Маяковский.
Еще останется.
Простите?
Простите, это я вспомнил повесть Ивлена «Во незабвенная», где похоронщик приезжает за погибшим терьером и, показывая поднос, спрашивает: «Хватит?» А хозяин отвечает: «Еще останется».
Да, реплика как раз в стиле Маяковского, еще живого Маяковского. Но вот к нему и переходим, беря за точку отсчета опять же статью Корнея Чуковского. Он, как мы помним, выстраивает свою статью на сравнении «Тихо Ахматова» и «Громкий Маяковский».
Маяковский в каждой своей строке, в каждой букве есть порождение нынешней революционной эпохи. В нем ее верование, крики, провалы, экстазы. Предков у него никаких. Он сам предок, и если чем силен, то потомками. За нею, Ахматовой, многовековое великолепное прошлое. Перед ним многовековое великолепное будущее. У нее издревле сбереженная старорусская вера в Бога. Он, как и подобает революционному барду, богохул и кощунник. Для нее высшая святыня – Россия, Родина, наша земля. Он, как и подобает революционному барду, интернационалист, гражданин всей вселенной, равнодушен к снеговой уродине, Родине, а любит всю созданную нами планету, весь мир. Она — уединенная молчальница, вечно в затворе, в тиши, как хорошо в моем затворе тесном. Он — площадной, митинговый, весь в толпе, сам толпа. И если Ахматова знает только местоимение «ты», обращаемое женщиной к возлюбленному, и еще другое «ты», обращенное к Богу, то Маяковский непрестанно горланит: «Эй, вы которые, вы!» Всеми глотками обращается к многомордым аравам и скопам. Она, как и подобает наследнице высокой и старой культуры, чутка ко всему еле слышному, к еле уловимым ощущениям и мыслям. Он видит только грандиозности и множество, глухой ко всякому шепоту, шороху, слепой ко всему нестоверстному. Во всем у нее пушкинская мера, ее коробит всякая гипербола. Он без гипербол, не может ни минуты, каждая его буква гипербола. Словом, тут не случайное различие двух плохих или хороших поэтов. Тут две мировые стихии, два воплощения грандиозных исторических сил. И пусть каждый по-своему решает, к которому из этих полюсов примкнуть, какой отвергнуть и какой любить.
Это описание, как всегда у Чуковского, экспрессивное, живое, сугестивное. Но вот от описания он переходит к проблеме, к острому вопросу о том, можно ли совместить Ахматову и Маяковского в одной культуре. Все говорит «нет». Но Чуковский хочет обратного, хочет некоего еще небывалого и чаемого им синтеза.
Похоже, что вся Россия раскололась на Ахматовых и Маяковских. Между этими людьми тысячелетия, и одни ненавидят других. Ахматовы и Маяковский столь же враждебны друг другу, сколь враждебны эпохи, породившие их. Ахматова есть бережливая наследница всех драгоценнейших дореволюционных богатств русской словесной культуры. У нее множество предков, и Пушкин, и Боротынский, и Анинский. В ней та душевная изысканность и прелесть, которые даются человеку веками культурных традиций. Я же могу сказать о себе, что, проверив себя до конца, отдав себе ясный отчет во всех своих литературных и нелитературных симпатиях, я, к своему удивлению, одинаково люблю их обоих, и Ахматову, и Маяковского. Для меня они оба свои. Для меня не существует вопроса Ахматова или Маяковский. Мне мила и та культурная тихая старая Русь, которую воплощает Ахматова, и та плебейская, буйная, площадная, барабанно-бравурная, которую воплощает Маяковский. Для меня эти две стихии не исключают, а дополняют одна другую. Они обе необходимы равно. Мне кажется, настало время синтеза этих обеих стихий. Если из русского прошлого могла возникнуть поэзия Ахматовой, значит, оно живо и сейчас. Значит, лучшее, духовнейшее в нем сохранилось для искусства незыблемо. Но не все же в Маяковщине хаос и тьма. Там есть свои боли, молитвы и правды. Этот синтез давно предуказан историей, и чем скорее он осуществится, тем лучше. Вся Россия стосковалась по нем. Порознь этим стихиям уже не быть. Они неудержимо стремятся к слиянию. Далее они могут существовать, только слившись. Иначе каждый из них неизбежно погибнет.
Бескорыстный любитель поэзии Корней Чуковский искренне хочет примирить непримиримое. И речь совсем не о двух поэтах, которых можно любить порознь или вместе, а о двух стихиях, ими представляемых. Ахматова – это старая культура, вообще культура. Маяковский – революция. Они неудержимо стремятся к слиянию, пишет Чуковский. Увы, он лишь выдает желаемое за действительное. Более того, если за Ахматовой неоспоримое прошлое, то за Маяковским, как со временем выяснилось, никакого будущего. Не только у стихии им представляемой, но и у него самого. Он ничей не потомок, никого не породил, а сам умер, самоубился. И вот в факте самоубийства поэта, которого считали, который сам себя считал поэтическим олицетворением революции, явлен великий смысл его творчества. Этот смысл, этот урок нельзя свести к тому, что вот революция, мол, изменила себе, начала становиться бюрократическим государством и прочее в том же роде, не касаясь даже террора, бывшего, сущего и будущего. Так говорить пристало разве Троцкому с его термидорианским перерождением октября. У Маяковского не на этом крах случился. Он революцию понимал не так, как большевики, хотя в юности числился в большевиках и даже сидел в тюрьме. Он понимал революцию как блок. Блок и умер от того, что революция не удалась. Он говорил Иванову разумнику, услышав звуки румынского оркестра, лицо тогдашней пошлости, из полуподвального, только что открытого неппенского ресторана. «Это конец, больше ничего не будет». Вот так и Маяковский связывал с революцией не социалистическую программу большевиков, а мечту о некоем тотальном преображении бытия. Также Блок в пресловутой статье «Интеллигенция и революция» задумано изменить все, а не только экспроприировать экспроприаторов. Революция понималась ими в тонах, в мотиве, в духе утопии, космического преображения. Позднее Семен Людвигович Франк написал статью об утопическом сознании, в которой именно так заострил тему. Утопия – не мечта о новом социальном или политическом строе, а о новом порядке Вселенной. И такая утопическая революция никогда не получается. Я иду дальше и связываю Маяковского уже не только с Блоком, но и со всем духом русского религиозно-культурного ренессанса, знаменитого Серебряного века. Мысли тогдашних русских титанов были окрашены эсхатологически и теургически. О Бердяеве и Вячеславе Иванове это уж точно можно сказать. И это они тогда задавали тон. Бердяев же ввел в оборот учение Николая Федорова с его безумной идеей воскрешения мертвых. А ведь Маяковский очень за эту мысль, за этот образ зацепился. Вспомни хотя бы финал поэмы про это.
Тот же мотив в «Клопе», данный, правда, уже сатирически.
Я давно спорю с этим мнением, что «Клоп» — это, мол, сатира на неппенских мещан. В Присыпкине, с ужасом увидевшем себя в будущем стерильном мире, можно угадать самого Маяковского, изживающего свою утопию. Это даже готовность отказаться от собственных идиосинкразий, известного Маяковского навязчивая мания чистоты. Ходил в ресторан со своими ложками-вилками. Коли он видит родное существо в клопе, которого положено травить и выводить, проводить во всяком цивилизованном обществе. В этом смысле Клоп – вещь как бы итоговая, и итог этот неутешителен, опыт негативен, нет стерильной чистоты и не осуществится утопия. Вот тут опять Бердяева можно вспомнить, который писал о возрождении. Главный его урок в том, что оно не удалось, оно не преобразило бытия, а только три восклицательных знака обогатило мир гениальными произведениями искусства. Это очень характерно для утопического утописта, каковым, повторяю, был и Маяковский. Он по этому пути и пошел, отказался от собственного творчества во имя наступающей новой космической эры. Вот каков глубинный смысл его плакатов и реклам, и газетных стихотворных фельетонов. Отнюдь не следование теориям Лефа о производственном искусстве, а порывание к новому небу и новой земле, точь-в-точь, как у предреволюционных теургов. Стихи писать не надо, коли открываются некие космические перспективы. Маяковский – Савонарола, а это высокая фигура. Так что в этом Чуковский не прав. Никаких потомков, никакого будущего у Маяковского не было. Не назвать же традицией Маяковского газетную рифмованную публицистику, в которой так преуспел Евтушенко. Самоубийство Маяковского – высокий жест, гениальный поступок. Не будет новой земли – уйду сам. А там и небо, глядишь, отыщется новое небо.
Словами Цветаевой, жил как человек, умер как поэт.
Абсолютно точно.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутация. Вы слушаете программу «Дорога и тропа» Ахматова и Маяковский в разговоре с Борисом Парамоновым. Борис Михайлович, вот вы так недосягаемо высоко подняли Маяковского. Усматриваете в нем некоего ангела, что ли. Но ведь можно и по-другому на него взглянуть. И глядели. Маяковский с удовольствием носил облик апаша, хулигана-нигилиста. И он был органичен в этом образе. Пастернак, кажется, написал, что он был похож на младшего брата Раскольникова. И еще, вот это уж точно Пастернак, явление Маяковского показало, что связь искусства с революцией отнюдь не порвалась, и из провинциальных углов могут еще выйти новаторы искусства. Вот сюда и нужно вести Маяковского, если по Пастернаку. Хулиган тоже может стать художником, так можно понять Пастернака. Да вот и цитату можно привести из того же Чуковского, так его обожавшего и чаявшего с ним и Ахматовой слиться в едином объятии. Цитирую Чуковского. «Маяковский при всем своем сильном таланте есть такая же страшно упрощенная, страшно элементарная личность, без всяких душевных тонов и оттенков, которая самым фактом своего бытия свидетельствует о катастрофическом погрубении русского общества».
Это была поза, и никто лучше Пастернака не описал и не понял этой позы. Об этом много пишется в охранной грамоте. Книга у всех под рукой, можно прочитать.
Он был еще молод. Формы, предстоящие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее. Предвосхищение же, осуществляемое в первом лице, есть поза. Из этих поз, естественных в мире высшего самовыражения, как правило, приличия в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую, и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеке. А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, и его притворной волей крылась феноменально мнительная и склонная к беспричинной угрюмости безволья.
Это ведь тоже был в некотором роде один из заветов символизма. Сочинять не только стихи, но и себя, самообраз строить. Маска хулигана шла футуристу Маяковскому, и он очень искусно держался в этом образе. Мария Федоровна Андреева вспоминает, тогда жена Горького. Маяковский пришел к Горькому, а та просила его подождать в столовой. Скоро, мол, Горький выйдет. А сама пошла на второй этаж. Тогда Маяковский крикнул ей вслед: «А вы не боитесь, что я украду ваши серебряные ложки?» И вот еще какую деталь я бы сюда привлек. После самоубийства Есенина, когда повсеместно вспыхнула любовь к покойнику, особенно среди молодежи, и с этим власти решили бороться против есенинщины, против богемы, когда написал свою кошмарную статью Бухарин, Маяковский тоже натурально включился в эту боевую кампанию, даже написал стихи о Есенине и против его самоубийства, а самому оставалось жить 4 года с небольшим. Но вот помимо всех этих громких заявлений, кроме таких бодрых призывов, вдруг появляется газетная заметка в отчете о диспуте о Богеме. И товарищ Маяковский выступил, и вот как он в этом отчете представлен. Отчет напечатан в журнале «На литературном посту», 27-й год, номер 1.
«У нас просто не понимают, что такое богема. Я никогда не сидел в кабаках, не пил пиво и не был хулиганом. Богема – это было общество изысканно остроумных и талантливых людей, и ходили туда отнюдь не пьянствовать».
Вы слышите голос нормального, хорошо воспитанного, интеллигентного человека. Таким, полагаю, Маяковский и был, пока не влезал на эстрадные подмостки и не заводил себя в пустой полемике с каким-нибудь классово-чуждовым Булгаковым. Да, Михаилом, да, считал «Дни Турбиных» белогвардейской пьесой.
Но вот вопрос вопросов. А действительно, оставил ли Маяковский после себя хоть что-то? Кроме себя, разумеется, и своих стихов, среди которых тоже ведь строгую селекцию провести надо.
Как поэт Маяковский оставил много. Все до 17-го года, безусловно. После – великая пойма про это. Ленина отметаю, хотя там эффектный финал, последние 8 строчек.
Хорошо. Цветаева хвалила.
Да, знаю, «Прощание Врангеля», 16 строчек. Об этой поэме Шкловский убийственно высказался. «Золото можно покрасить в любой цвет, кроме золотого». Маяковский, говорят, заплакал. Я бы сохранил поэму «Четвертый интернационал». Единственная вещь Маяковского, которая при жизни подвергалась купюрам. В этой вещи Маяковский высказывается о революции, как и полагается великому утописту. Ждет революции духа из царства коммунистической сытости. А вот процитирую выброшенные цензурой строки. «Гориллам идете, к духовной дырке, к животному возвращаетесь спять. От всей вековой изощренной лирики одно останется – мужчина спать». И еще одна строфа, тоже цензурой выброшенная. «Каждый омолаживайся, спеши, юн, душу седую из себя вытрясти. Коммунары, готовьте новый бунт в грядущей коммунистической сытости». Из послереволюционных стихов можно оставить 2-3, кое-что из американского цикла. Про Кавказ хорошие стихи получились. «Разговор с инспектором», безусловно, товарища Нета. Да и стихи о советском паспорте хороши при всех потребных оговорках. Во весь голос натурально. А мое любимое у позднего Маяковского письмо Татьяне Яковлевой, которое, с вашего позволения, я прочту. В поцелуи рук ли губли, в дрожи тела близких мне, красный цвет моих республик тоже должен пламенеть. Я не люблю парижскую любовь, любую самочку шелками разукрасьте, потягиваясь, задремлю, сказав «тубо» собакам озверевшей страсти. Ты одна мне ростом вровень, стань жарьяном с бровьи брови, дай про этот важный вечер рассказать по-человечески. 5 часов, и с этих пор стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышит лишь свисточный спор поездов до Барселоны. В черном небе молний поступь, гром ругней в небесной драме. Не гроза, а это просто ревность двигает горами. Глупых слов не верь сырью, не пугайся этой тряски. Я взнуздаю, я смею, чувства отпрысков дворянских. Страсти корч сойдет коростою, но радость неиссыхаемая. Буду долго, буду просто разговаривать стихами. Ревность, жены, слезы, ну их, вспухнут веки в пору вию. Я не сам, а я ревную за советскую Россию. Видел на плечах заплаты, их чахотка лежит вздохом. Что же, мы не виноваты, 100 миллионам было плохо. Мы теперь к таким нежны, спортом выпрямишь немногих. Вы и нам в Москве нужны, не хватает длинноногих. Не тебе в снега идти, в шею. Шедшие этими ногами, здесь на ласке выдать их в ужины с нефтяниками. Ты не думай, щурясь просто, из-под выпрямленных дуг, иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? оставайся зимуй, и это оскорбление на общий счет нанижем, я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». Покойный Коробчаевский, да будет земля ему пухом, назвал эти стихи стенограммой профсоюзного собрания в борделе. Очень неправильно, обидно неправильно. Хуже того, что писал о Маяковском Ходосевич. Нет Маяковского текста, в котором бы так свободно и поистине органично сплетались любовь и революция. Концовка изумительная. «Ты будешь моя, будешь наша, коли Париж станет наш». Это что же, призыв к насилованию парижанок бойцами революции? Обобществление жен? Стыдно тому, кто так подумает. Я антисоветчик с детства, но эти стихи меня волнуют. Они большую симпатию к социализму вызывают, чем хорошо. Другое вспомним у Маяковского. Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви. И вот, читая письмо Татьяне Яковлевой, видишь, что это были не пустые слова. Конечно, Маяковский не на то поставил. Но дело не в том, что коммунизм не удался, а любимая женщина Лиля Брих оказалась чехистской наводчицей. Его убило бы не то, так другое. Он был не жилец, он был ангеличен. И у него ничего не было, ни бога, ни культуры. Я обещал свести этот разговор к тому, почему Маяковский покончил с собой, а Ахматова всех пережила и сейчас неприходящий классик. Но я не своими словами скажу об этом, а возьму одно высказывание из записей Лидии Чуковской, причем не ей принадлежащей, а ее хорошей знакомой Тамаре Григорьевне Габе. Вот что она сказала сперва об Ахматовой.
«Сначала кажется, что это тропочка, идущая вдоль большой дороги русской классической поэзии. Маяковский оглушительно нов, но при этом не плодоносен. Он поставил русскую поэзию на обрыв, еще шаг, и она распадется. Следовать за ним нельзя, придешь к обрыву, к полному распаду стиха. Тропочка же Ахматовой оказывается на деле большой дорогой, традиционность ее чисто внешняя, она смела и нова, и, сохраняя обличие классического стиха, внутри него совершает землетрясения и перевороты. И в отличие от стиха Маяковского, следом за стихом Ахматовой можно идти, не повторяя и не подражая, а продолжая, следуя ей, традицию великой русской поэзии».
Ахматовой было где жить и чем жить. У нее была великая страна обитания. Такой страны не было у Маяковского. Он жил в утопии, стране, не существующей по определению. И все-таки я, идя со Чуковским, могу указать, где сошлись Ахматова и Маяковский. В Платонове, в Андрее Платонове. Но об этом как-нибудь в следующий раз.
Мы заканчиваем программу «Дорога и тропа». Ахматова и Маяковский в разговоре с Борисом Парамоновым. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Директор. Почему исчезают авторские школы? Вертикаль власти, педагогические идеи, политические предпочтения и юридические сложности в классном часе свободы обсуждают бывшие и действующие директора. Воскресенье, 10 ноября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Что значит для вас свободная Россия? Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке. Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.